Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня у нас беседа с собеседником, о котором я, как всегда, практически ничего не знаю. Ну, вообще, это было бы неправда. Я знаю, что этот человек живет в Англии, русскоговорящий, конечно же. Я знаю, что этот человек, по крайней мере, работал доктором в других странах тоже. И главная задача, которую я хотел бы сегодня выяснить, ну, мне это, по крайней мере, интересно, надеюсь, и вам будет интересно, это то, как работает здравоохранение в разных странах. Платное, бесплатное, должно ли оно быть платное, как в Америке, или бесплатное, может быть, как в Канаде, и бесплатно ли оно на самом деле, как вообще бывает в других странах, и хорошо ли, плохо ли это для больных и для докторов, для врачей. Вот. Моего собеседника зовут доктор Пси, так мы его и будем называть, и давайте поздороваемся. Добрый день, доктор Пси.
Доброго времени суток, товарищи подслушиватели. Добрый вечер, Будам.
Добрый вечер. Вот видите, вас не смущает эта вот фраза «доброго времени суток», да? Я никогда ее не пользуюсь. Я говорю то, что у меня. Вот я смотрю в окно, у меня еще пока день, а у вас вечер, да, в Англии?
Да.
Интересно, нормально ли это было, если я говорю «добрый день», а вы мне говорите «добрый вечер»?
Ну, добрый день тоже не очень звучит. Темно и мокро.
Не знаю. У нас добрый день. Для меня звучит нормально. Нормально. Итак, вы сейчас находитесь в Англии. В Лондоне или в другом городе?
Город-герой Лондон.
Город-герой Лондон. И давненько вы там мучаетесь?
Мучаюсь я больше 7 лет. И, в общем-то, действительно...
Что действительно? Что, слово правильное? Мучаюсь.
Очень точно.
Ну, это когда-то Жванецкий говорил. Помните, у него была такая короткая фраза. Он был этим, он был тем. Сейчас официантом в Лондоне. Жалеет страшно. Это ваш вариант?
Я не официант, но в Лондоне жалеть мне не о чем. Но есть вещи, которые пока еще не получились.
А вас, вот. Вас вообще как, в ссылочку туда отправили? Насильно?
Собственно говоря, ощущение ссылки, оно очень острое. Ну, это несколько личное. Скажем так, 13 лет назад я закончил... 13? Нет, больше получается. 15 лет назад я закончил институт в бывшем Союзе. Это было в Минске.
Какой институт?
Минский медицинский институт. До этого была опция... попытаться поступить в военно-медицинскую академию, так как там учились все мои родственники, но...
То, что родственники учились, означало, что там было все куплено?
Наоборот. Так как лицом и пятой графой мы не вышли, то были определенные сложности. Другое дело, что как бы у нас есть своего рода династия медицинская, это как-то обязывало... Но на тот момент Союз начал давать трещины, и врачи, то есть у нас в семье были люди, которые отслужили за границей. Это было неплохо.
Я не очень понял, что такое отслужили за границей?
Военный врач, естественно, обязан отслужить где-то. Есть опции. Есть такой таксист в Нью-Йорке, его зовут Шуля Табиб. Он очень хорошо описывает, что такое служба в Узбекистане и там дальше на юг в Афганистане. Не всем везло. А кто-то служил в Польше, в Германии. Туда все рвались, естественно.
То есть военврачами служили, да?
Да. В конце 80-х эта опция отпала. Остались только точки в Сибири и горячие точки.
Так к тому моменту вы уже поступили в институт или не поступили? Или
было решено, что я буду поступать в институт ближе к дому.
И так и произошло, да?
Да. Это не лучший институт, и Белоруссия, собственно говоря, не есть центр вселенной, это сегодня все знают. Педагоги были...
Давайте не уходить от темы. Вы получили медицинское образование. Хуже ли, лучше ли у вас был диплом доктора, правильно? Честно заработанный диплом, так?
Да, на распределение на меня взглянули и, в общем, сказали, что туда, куда я хочу, я точно не попаду.
А куда-то вы хотели в такое место?
На тот момент психиатрия раскрылась как новая область, то есть психоанализ и все западные методики, они просто хлынули. Советские психиатры с этим справиться не могли. Тема была интересная. Денежная, собственно.
А в каком смысле не могли справиться? У них была другая школа или они...
У них школа... Закалка у них совершенно советская. То есть мы встречались с людьми, которые ставили диагноз на уровне там... Если человек не считает Ленина гениальным, то, наверное, у него что-то вялотекущее.
Шизофрения, да?
Но это же советское изобретение.
Вялотекущая шизофрения, да.
Да. Да-да-да. Профессор Снежневский в свое время это изобрел. И... Ну и прочие перлы, вроде того, что аминозин не действует на здоровых людей и прочие интересности. Вот. Психиатрия здорово поменялась, но туда я... В общем, на тот уровень, куда я хотел, не попал, и я решил, что надо ехать.
В каком же году вы уехали?
Уехал я в 96-м году, буквально через год.
В страну под названием?
Израиль в качестве студента ешивы.
То есть у вас уже был диплом врача, но вы пошли учиться в ешиву?
Да. Перед этим я поработал, зарабатывал я больше, чем врачи.
Но вы, ешива – это религиозная школа. То есть вы пошли в ешиву по религиозным убеждениям или просто это был такой вариант уехать?
И то, и другое. То есть убеждения у меня появлялись в процессе. И, наверное, это было продолжением того интереса к какой-то западной психологии, в общем-то, учебой дополнительной для себя.
Ну, конечно, Израиль можно с большой натяжкой назвать Западом. Ну, ладно, мы это пропустим.
Я имею в виду западные методики, которые я изучал до этого.
Понятно. Одним словом, да. Вас устраивало учиться в религиозной школе?
Какое-то время, да.
Да, и вы там учились, и дальше что произошло? Вы работали по специальности?
Дальше приехала моя жена, и, в общем, наконец-то нам дали гражданство. Это отдельная история. Выяснилось, что закон о возвращении в Израиль – это не закон, который обязывает государство. То есть я приехал без жены и сидел без гражданства какое-то время.
А вы по национальности еврей?
Да.
Ну, по-моему, на евреев он распространяется.
Да, но это не только со мной случилось. Когда человек приезжал в Израиль без жены, какое-то время его мариновали под разными объяснениями в ожидании приезда супруги.
Понятно.
То есть закон как дышло иногда, и жаловаться там сложно.
Хорошо, опять же, это не есть тема нашего подкаста.
Хорошо, да.
Жена приехала, все нормально, вы получили гражданство.
Да, в Израиле есть, в отличие от, наверное, большинства достаточно развитых стран, есть хорошая система адаптации зарубежных врачей. Шестимесячные курсы, на которых тебе даже что-то платят. Курсы организованы, в общем, достаточно прилично. И тебя готовят к сдаче лицензионного экзамена, который в Израиле можно сдавать на самых разных языках, в том числе на русском.
А вы должны были подтвердить свой диплом, или это не имело значения?
Это формальное подтверждение, но вот этот экзамен являлся подтверждением профессиональным.
А мог ли сдать такой экзамен человек, который не учился в мединституте, не закончил его?
В общем-то, мог, но для большинства людей, приехавших из Союза, он даже на русском языке был сложным. Уровень подготовки врачей в развитых странах, я полагаю, на порядок выше, чем в целом по Союзу. В том числе
я
и сегодня.
Понимаю, да, я знаю, это же самое происходит здесь в Америке. В Америке жесточайшие экзамены. Врачи, которые приезжают сюда из, ну тогда, по крайней мере, приезжали из Советского Союза, им было очень тяжело, очень тяжело. Вот у нас соседи были, вот ребята, молодые врачи, он работал в Москве, по-моему, это был институт Склифосовского, и вот он сидел, и он зубрил, и он учил, чтобы это было ему сдать, но он тут только на английском надо было сдавать.
Да-да, вот. Я сдавал частично эти экзамены.
Да, так он мне говорил, я не могу, мне сложно оценить, конечно, я не врач, но он мне говорил, что по сравнению с тем, что он изучал в Союзе, он говорит, а я был неплохим врачом, считался в Союзе, да. Он говорит, что здесь надо изучать все на молекулярном уровне, а у нас там было все типа на интуиции. Я не знаю, прав он или нет, но ему было очень сложно. Ну, и многим сложно здесь пересдать, конечно.
В Израиле американская медицина, но вход для врачей упрощенный. По поводу молекулярного уровня, такое вот сравнение. Конференция по психиатрии, обсуждают случай, поднимается женщина и говорит, верьте моему 25-летнему опыту, я чувствую у этого человека шизофрению.
Да.
То есть это уровень. постановка диагноза по интуиции, это нормально.
Я на самом деле начал думать вот в последнее время. Я думаю, может быть, это связано с тем, я когда-то в каком-то подкасте говорил уже об этом тоже, с недостатком техники. Вот когда техники здесь полно, мне кажется, любой середнячок может, естественно, глядя в эти экраны на приборы, ставить более-менее правильные диагнозы. А когда техники нет, тогда, конечно, должны быть талантливые очень люди, которые должны чувствовать шизофрению или что-нибудь другое.
Ну, это большая тема, безусловно, но талантов мало, к сожалению. То есть Америка хороша тем, что любую вещь она стандартизирует и запускает как на конвейере.
На поток, правильно, да. Согласен, да.
В этом, кстати, отличие, скажем, европейской медицины и американской медицины. Американская медицина очень быстрая и очень стандартизированная. То есть шаг вправо, шаг влево нежелателен.
Но это еще связано с тем, что американская медицина старается себя защитить от возможных судебных исков.
Да.
Поэтому она protective. То есть набор процедур, как в армии, знаете, по уставу. Делай раз, делай два. Если ты сделал все по уставу, к тебе претензий мало. Даже если ты ошибся.
Но в Израиле точно такое же построение, они базируются на американской системе. В Европе тоже есть юристы и тоже выплачивают огромные иски, иногда сотни миллионов. Тем не менее, есть разница, и, наверное, она заключается не только в том, что это система, скажем, более социалистическая, то есть человек меньше платит из своего кармана. Но, вероятно, еще связано с общей ментальностью европейской.
Какая в Европе общая ментальность?
Европа в целом медленнее. Она как бы... После Израиля мне было здесь трудновато приспособиться. Нужно было себя останавливать немножко, притормаживать.
То есть Европа еще более медленна, чем Израиль, вы хотите сказать?
Израиль очень быстрая страна, в чем-то суматошная. И даже Нью-Йорк, скажем... мне показался более спокойным, чем Тель-Авив. Я не знаю, может, это субъективно совершенно.
Я думаю, да. Я думаю, что у израильтян вообще преувеличенное чувство собственной значимости. И многие, когда доктор сюда приезжает, все что-то думают, что Америка, в общем, только тем и занимается, что смотрит, что происходит в Израиле, и волнуется об Израиле, и подстраивает всю свою жизнь, выравнивает по Израилю. Это совершенно не так. А вот Америке, в общем-то, до фонаря. Очень много, и в частности, Израиль тоже. И мне кажется, вот то, что вы говорите, вот это, в общем-то, идет в ту же самую тему. Если уже назвать Тель-Авив более быстрым городом, чем Израиль, ну, то, что я с вами не согласен, это я просто приличный человек и веду себя очень так сдержанно.
У меня создалось такое впечатление. Может быть, потому что я приехал...
У вас есть мнение, это хорошо.
Может быть, потому что я приехал из госпиталя прямо, с корабля на бал. Может быть.
То есть в американских госпиталях. Хорошо, давайте не будем спорить об этом. Одним словом, вы были в госпитале в Израиле и работали там, правильно?
Да.
По специальности. Вы сдали экзамен.
Я сдал экзамен, я сделал стаж, что, в общем-то, плюс большой. Его не всем дают.
Что такое сделал стаж?
Стаж – это годичная работа, ротация по основным, там, хирургия, терапия, всякие такие основные специальности, что-то на выбор. В течение года человек проходит несколько отделений, и после этого у него достаточно высокие шансы пойти на какую-то специализацию. Люди со стажем, приехавшие из других стран, они эту опцию не получают, им труднее. Им труднее включиться.
Понятно. То есть вы это получили и начали работать по специальности.
Да.
Потом произошло нечто, из-за чего вы решили уехать из Израиля, так?
Ну, в общем-то, скажем так, в Израиль я никогда не планировал ехать надолго. Достаточно знать, что там происходит, для того, чтобы всегда сомневаться.
А что там происходит?
Обстановка действительно нестабильная. То есть, вот это вот ощущение войны, оно... Только сидя там, оно теряется. Там люди, на удивление, бывают беспечны. То есть количество терактов, в которые я или попал, или оказывал людям помощь, достаточно большое. Я жил в Иерусалиме.
То есть вы были на скорой помощи, вы прямо выезжали?
Это не скорая. Я выезжал с военной скорой помощью. Но так получалось несколько раз, что я был или возле эпицентра, или мне просто приходилось убегать однажды вместе с женой. То есть нам повезло. Угу. Машина не взорвалась сразу, она взрывалась по частям.
Вот. Вы успели?
Да, это было неоднократно.
То есть, в конце концов, надоело, да?
Это не просто надоедает, и когда ты видишь действия властей, и когда ты понимаешь, что, скажем, такое количество врачей, на самом деле, как и в Союзе, нужно в основном для армии, а вовсе не для того, чтобы порадовать народонаселение.
В каком смысле для армии?
Сейчас объясню. Армия и медицина, они всегда рядом, да? Можно подготовить какое-то количество солдат быстро. Труднее подготовить какое-то количество офицеров. Вот. А сложнее всего подготовить специалистов для участия в войне. То есть в Советском Союзе всегда гордились огромным количеством врачей на душу населения. Объяснить это ничем логически было нельзя. Зачем? Вот. Но так как там все было двойного назначения, то есть человек, который прошел военную кафедру в мединституте, если он чуть-чуть вдумывался над тем, что ему говорят, то есть любой поезд, любой самолет, любой пароход, он переделывается или в транспортное судно, или в госпиталь, или еще во что-то. Все было двойного назначения, в том числе и специальности. Естественно, королева всей медицины была военно-полевая хирургия. То есть быстро резать ноги, руки, там, зашивать быстренько в полевых условиях, это вот самое главное.
А там вы были хирургом разве?
Нет, я не успел никем стать. Естественно, в процессе обучения ты туда-сюда тыкаешься. Безусловно, ты участвуешь в каких-то операциях, так или иначе. Но считается, хирург – это все там.
Это элита, как бы, да?
В определенном смысле, да. То есть, ни в коем случае не тихие специальности, ни психиатрия, ни драматология, ничего. Да, вы как-то говорили о теме хирурги-терапевты, да? Угу. Есть такой анекдот, когда пациент приходит к врачу, приходит хирург, говорит, я не знаю, почему он приходит к хирургу, такой анекдот. Вы знаете, доктор, у меня уши болят очень. Он встает, потирает руки и говорит, сейчас мы их вам отрежем. Тот в ужасе выскакивает, захлопывает дверь. Бежит по коридору, видит, написано «терапевт». Он заходит к нему и говорит, слушайте, я зашел к хирургу, он какой-то сумасшедший, он хотел мне уши отрезать. Он говорит, хорошо, не беспокойтесь, садитесь, вот вам таблеточки. Попринимаете несколько дней, попрыгайте, они сами отвалятся.
Да, понятно.
То же самое.
Да, так, одним словом, вы работали какое-то время врачом в Израиле. Сколько лет вы работали?
Включая стаж, 2,5 года.
2,5 года. И потом вы решили уехать из Израиля.
Решил я это раньше.
У вас просто психологически вы не выдерживали вот этого насилия, которое вы видели вокруг, и опасности, которая была вокруг?
Нет, нет. Мне это не было страшно. Понимаете? Проблема скорее в том, что это неправильно. То есть ты видишь, как... Вот, пожалуйста, история моего товарища. Он неоднократно был направлен в Газу в качестве военного врача. Однажды произошла неприятная история. Подорвали танк Меркава. И танкист не мог из него выползти. Этот танк на него сползал с песчаной дюны, и он кричал там в люке. Вот. Сделать ничего нельзя, потому что это огромный, почти 100-тонный танк. И... это тяжелое ощущение, ты ничего не можешь сделать. В это время подъезжает генерал и отдает приказ моему товарищу, лезь в люк, а танк ползет вниз. То есть парень не женат, детей у него нет. Но просто так умирать, это тоже как бы не всем хочется. Он молчит. Тот на него кричит. В конечном итоге парень очень спокойный, очень вежливый всегда. Он сказал что-то по-русски нехорошее. А генерал понял. В Израиле многие это понимают. И он его отправил в тюрьму потом. Не знаю, сидел он или нет в военной тюрьме. То есть, вот это примерно уровень, когда ты можешь оказаться на передней линии огня. Или еще один мой товарищ бегал по территориям. отбывая свои сборы, и спасал, например, палестинцев, попавших в аварию. Такая добрая воля от армии. При этом они могут себя выстрелить в любой момент. И вот эта политическая глупость, она там постоянно.
Одним словом, вы уехали в Англию.
Ехали мы в Америку, на самом деле. Я сдавал американские экзамены в это время. Я уже часть сдал. Вот. В Америку вы лучше нас знаете, насколько туда легко попадать. Скажем, семьей сразу.
Очень тяжело, да.
Да. Поэтому мы поводили пальцем по карте.
По глобусу.
Да. И пришли к выводу, что самая легкая страна для въезда – это Англия. То есть, английский язык. А там дальше посмотрим.
А документы?
Документы какие?
Легальные, на право на жизнь. Ну, вид на жительство. Как там с этим? То, что в Америке называется green card.
Да. В Англии тогда была достаточно гибкая и открытая система. Можно было въехать студентом и болтаться здесь. У меня есть диплом медбрата еще из Союза. Вот. Имея также диплом врача, мы надеемся. Англия тогда заявила, что ей не хватает 44 тысячи врачей и 89 тысяч медсестер. Вот. Но мы решили, что мы не пропадем.
Так вы все-таки поехали прямо в Англию или через Америку каким-то образом?
Мы ехали в Америку через Англию с остановкой. То есть нам нужно было в любом случае поднять английский. В Израиле выучить английский на хорошем уровне достаточно сложно. Может быть, кто-то в этом сомневается. Я английский в своей жизни не учил ни в школе, ни в институте, ни после. То есть мне его пришлось поднимать, начиная с медицинских книг еще в Израиле и продолжая дальше.
Ну и все же, вы приехали в Англию когда?
В 2002 году мы сюда приехали. И буквально через месяц я пошел сдавать еще одну ступень американского экзамена. К сожалению, не добрал 2 балла.
Экзамена какого?
Медицинские экзамены. Одну ступень я сдал еще в Израиле. Чудом, я думаю, чудом. Вот. И все эти годы я пытался как-то подготовиться. Это непросто, к сожалению. Вот. На этой стадии мы застряли здесь. Нам давали документы, наши документы выбрасывались. Потом мы подавали в суд. Мы продлевали визу. В конечном итоге мы решили, что, может быть, мы поищем счастье в Англии в самой. Я подал документы на регистрацию как медбрат. Ну, после 8 месяцев. Тот, кто живет в Англии, он, наверное, знает, что английская бюрократия, она очень такая специальная. 8 месяцев они промариновали мои документики и потом заявили всем таким, как я, что все, кто учились до 91 года, должны переучиваться заново из-за марксизма, ленинизма и прочих вещей. При этом Африку они продолжали принимать.
Что Африку не портили марксизмом?
Меньше.
Да.
Вот. После чего мы решили, ну хорошо, тогда я взялся за врачебные экзамены. Это отдельная песня, допустим. Полгода я добивался, чтобы мне поставили английский язык для сдачи не в субботу. Англия – свободная страна, но IELTS можно сдать, к сожалению, только в субботу в течение года.
А вы соблюдаете субботу?
Да. То есть в Израиле у меня, кстати, эта проблема была тоже, в госпиталях отношения крайне негативные, тебя все время пытаются поставить в твои праздники, в твою субботу. То есть...
Специально?
Да. Не все такие. Есть самые разные люди, слава богу, и, в общем-то, можно спокойно жить и работать, но затруднения случаются и нередко. То есть мне часто задавали вопросы, где я стукнулся головой и так далее. Я не обсуждаю здесь вопрос медицинской этики, но были вопросы порезче и от старших товарищей, в том числе от психиатров и даже от людей в КИПе.
А вы ходите в кипе, то есть по вас видно, да, что вы соблюдающий?
По мне сегодня, да, борода, пейсы, все как полагается.
Угу.
Вот. Тем не менее, экзамены здесь я сдал, и, в общем-то, с напрягом и с натугой. Все медицинские экзамены, они же в любой стране, устанавливается определенным каким-то комитетом там или, в общем, специально созданным институтом. Контролировать его очень сложно. Он связан с государством, с медицинским лобби. Практически нет ни одной страны, где ты можешь получить результаты своих экзаменов после сдачи и проверить, как ты их сдал. Ты должен верить той цифре, которую ты получаешь. Вопросы, скажем, в Израиле экзамен не очень корректен, но сдаваем. Американский экзамен очень сложный. Там действительно молекулярный уровень. Там все новейшие достижения медицины туда всунуты. Генетика. Он тоже не очень корректен, но при подготовке сдаваем. Английский экзамен. То есть, когда ты из 5 вопросов видишь 2 правильных, а нужно дать 1, и потом выясняется, что самый правильный ответ не оказался правильным, ты понимаешь, что что-то здесь не так.
Ну, это недостаток всех вопросов, которые построены по принципу multiple choice.
Но американские экзамены более корректны.
Ну, знаете, мне трудно судить. Я не знаю, правы вы или не правы. Ну, вы так сказали. И... Ну, может быть, да, может быть, нет. Не знаю.
Мне есть чем сравнить. То есть, скажем, теоретическая часть – это 8 часов за компьютером, прогоняешь свои вопросы, но в целом, они корректнее. Английские вопросы просто иногда приводят в недоумение своей нелепостью или странностью.
Может быть, у вас были проблемы с языком, с английским,
нет,
поэтому
нет,
вам так казалось?
Нет, это не моя проблема. На тот момент отсекали большую волну индийских докторов, и ее в конечном итоге успешно отсекли. То есть, к тому времени, когда я таки сдал все экзамены свои, это заняло 2,5 года, отменили право для врачей получать здесь постоянные документы на проживание.
А в Америке, кстати, есть довольно большие кланы индийских докторов. Вот в частности, например, женская гинекология, терапия тоже во многих случаях. Очень много индийских докторов. Их здесь никто не останавливал.
Это в вашу тему по поводу Америки. Действительно, Америка оказывается одной из самых... Я так осторожно скажу, справедливо устроенных стран в этом отношении.
Ну, то есть, мне тоже очень сложно. Я тоже довольно... Мне нравится Америка, я об этом говорю, не стесняясь. Но я не идеализирую страну. Мне кажется, она наиболее ближе к человеку, ну, чем любые другие страны, где я видел. То есть, она меньше всего мешает человеку, скажем так, мягко. Но у меня к вам еще такой вопрос. Вот, да. Мы вот только что говорили, что в Америке много аппаратуры хорошей, которая позволяет легче поставить диагноз, что, в принципе, снижает требования к квалификации врачей. Но, с другой стороны, вы мне сейчас говорите, что требования к квалификации врачей тоже очень высокие, что, то есть, сдать экзамен очень сложно, так?
Это так,
то да. Есть, получается, по логике, если делать вывод, получается, те люди, которые сдали хорошо экзамены, плюс имеющие хорошую аппаратуру, в принципе, они действительно должны в целом создавать хорошую медицину.
Есть несколько нюансов. Первые сдаваемые экзамены, как вы понимаете, они не совсем связаны с практикой, а часто очень далеки от нее.
То есть человек может хорошо сдавать экзамены, но быть плохим практиком.
В общем, да. Тем более, есть вещи, которым в университете невозможно научить.
Понимаете,
например, общий уровень вежливости.
Да, вот. Понимаете, вы сейчас, мне кажется, что? Вы начинаете придираться. В общем-то, я вам сказал, что хорошо, что сильный экзамен, и хорошо, что сильная аппаратура. А вы говорите, ну вот, бывают ситуации, когда и, в общем, эта комбинация тоже не проходит. Но все-таки, как стартовая точка, все-таки, мне кажется, лучше стартовать с такой позиции, когда тебя заставляют сдать сложный экзамен и дают тебе хорошую аппаратуру, чем когда ни того, ни другого.
Нет, ну это вообще не вопрос. Понятно, что отбор должен быть, и отбор жесткий, потому что врачи работают... То есть, от решения врача действительно часто зависит жизнь. Вот вам история небольшая, которая рассказана человеком, долго работавшим в реанимации. Поступает пациент. Это было в бывшем Союзе. Но она очень показательна. Поступает пациент в стабильном состоянии, ему по ошибке вводится доза препарата, который снижает ему давление. И он буквально на глазах загружается, закрывает глаза. все начинают бегать вокруг. Ему вкалывается препарат, который поднимает давление. Я сейчас не обсуждаю, это правильно или нет. Вот так оно было. Давление подскакивает. Ему снова вводятся различные препараты и так далее. Делаются все усилия, чтобы снизить это давление. То есть так его качают из стороны в сторону. Родственники в ужасе. В конечном итоге они его все-таки выравнивают. После чего все кричат: «Спасибо, доктор, вы спасли мне жизнь».
А на самом деле, если бы он не делал ошибок, к этому вообще не пришло бы. Не надо было спасать.
Да-да. И таких ошибок делается много. Там забываются. Понятно, есть всякие причины. Врачи там работают по двое суток подряд, не спят. Или просто врач отвлекся. Или, скажем, операция делается с таким количеством инструментария, что можно что-то забыть и зашить.
Все-таки давайте вернемся к вам.
Хорошо.
В Англии. Что с вами произошло? Вы что-то сдали, не сдали? Сумели ли вы стать врачом
в Англии? Я все сдал. Я все сдал. Потом в течение года... То есть я попал в эту кампанию по борьбе с иностранными врачами. А на самом деле по сокращению бюджета на здравоохранение. Кампания очень неприятная. Она проходила так вот из-под тишка по-английски. Попало в этот оборот очень много людей. Я, сдав экзамены, еще год ждал, пока мне скажут, получу ли я лицензию. Лицензия получилась с очень странной характеристикой, что я имею право на любую практику, но при этом под надзором. То есть мне сначала сказали, что я могу открыть свой кабинет, после чего сказали, что только в госпитале я могу работать. В общем, они долго оттачивали формулировку, после чего запретили специализацию для иностранных врачей. Вот. А сейчас я уже 10 месяцев сижу в ожидании визы, скажем так.
Какой визы?
Продление визы. То есть иммиграционная политика в Англии очень ужесточилась, несмотря на то, что у нас здесь родилось трое детей, и мы живем здесь, скоро будет 8 лет уже, и мы специалисты оба, и у меня лицензия. Но на сегодняшний день это не играет никакой роли.
То есть, ну разве вас могут депортировать из страны, если у вас трое детей, граждане Англии?
Они не граждане. Они не
граждане. У вас не так. В Америке, если родился в Америке, неважно, кто твои родители, ты гражданин Америки.
Так было в Ирландии до какого-то момента, но мы почему-то не поехали туда рожать. В Англии так было, если ты находишься на каком-то постоянном статусе, тогда ребенок уже получает гражданство. Мы были все время на студенческих визах, все наши попытки получить что-то более стабильное не сложились. Вот. Но мы надеемся на лучшее.
Конечно, конечно. Так, все же теперь вернемся к главной теме нашего подкаста. Здравоохранение. Вы, насколько я понимаю, можете сравнивать Израиль, Англию и, может быть, немножко
Белоруссию.
Ну, Америку вы можете только теоретически сравнивать.
Систему более-менее знаю, учусь я по американским учебникам все время.
Ну, хорошо, давайте, есть, как бы вы сравнили?
Вот Швецию я могу сравнивать по тому, что мы знаем от наших знакомых. Кое-что мы знаем о Голландии, достаточно много о Германии. Кое-что об Италии и так там-сям о французской системе, чуть-чуть о бельгийской.
Ну и хорошо, кто впереди планеты всей в плане медицинском, по-вашему? Где бы вы хотели жить с точки зрения лучшего медицинского обеспечения? Если бы у вас такая была возможность, вам сказали, вот выбирай страну, где лучшая медицина. Куда бы вы поехали?
Никуда. То есть лучше быть здоровым и богатым, да?
Так, ну это начинаются эти еврейские штучки. Не надо уходить от ответа. Я вам даю конкретную задачу. Выбирайте. У вас нет... Вы не можете сказать никуда. Вы должны назвать страну.
Для здорового человека, работающего, лучше быть в Америке.
Ну, а здоровый человек может попасть под машину, ему потребуется операция.
Правильно, работающего.
Для так, более... Работающий – это не значит имеющий страховку.
Да, я понимаю, 40 миллионов, да?
Не имеет, да.
Но есть public hospital, который какую-то emergency окажет, насколько я понимаю.
Да, да, конечно. То есть вы считаете, с точки зрения качества медицины и скорости предоставления помощи, Америка идет на первом месте. Вы это хотите сказать?
Сейчас скажу. Да, я знаю просто цифры. По выживаемости по раку Америка обгоняет Европу примерно на 10%. Практически все страны.
А как вообще так можно сравнивать? Как можно сравнить выжимаемость по раку? То есть берутся люди, где, у которых рак был обнаружен в одной и той же примерно стадии, и следят за ними?
Да. Да, и проверяют, сколько они прожили.
А почему они здесь выживают дольше, по-вашему?
Во-первых, аппаратура, выявляемость. Во-вторых, американская медицина, она очень агрессивная и инвазивная. То есть могут отрезать лишнее там сгоряча. Это бывает нечасто, но могут дать лишнюю таблетку. Но я, работая с американскими врачами, могу отметить, что они готовы откачивать очень старую бабушку.
Да, это правда.
В то время как в Англии я наблюдал, что пожилой человек получает минимальное лечение почему-то.
Почему? К сожалению, это все правда и сейчас. Но если нашему текущему президенту, мистеру Обаме, удастся сделать то, что он хочет, бабушек откачивать не будут. Я уже вижу определенные сигналы и признаки. Вот и тут, я вот слушаю новости, допустим, местные. Казалось бы, такая фраза, которая ни о чем не говорит, но как-то она, я ее вижу немножко по-другому. Вот, например, вчера вот в новостях, не то по CNN, еще почему-то здесь, не помню, сказали такую фразу, что вот, знаете, есть такое, то, что называется анализ CAT scan, да?
Да-да.
Да. Это вот типа по рентгенам, но такие очень много раз делаются снимки. Ну, я понимаю, что вы знаете, может быть, люди не знают.
Компьютерная томография, если хотите посмотреть, это
да, значит,
передовая вещь.
Передовая вещь. И вот я вчера слушаю такую фразочку по телевизору, что, как оказалось, что очень много заболеваний, и в частности увеличение раковых заболеваний, связано с тем, что людям делают много вот этих CAT-скенов.
Страховые компании зарабатывают.
Вот, казалось бы, видите, казалось бы, такая фраза, ну, можно посмотреть, это плохо, да, видите, радиация, излучение вот приводит к ракам. А я на это смотрю по-другому. Я на это смотрю, что вот эти вот медийные издания, особенно типа демократического CNN, уже подготавливают почву для того, чтобы когда, если у Обамы пройдет этот вариант того, чтобы все получали медицинское обслуживание, а денег-то нету, брать-то неоткуда. И тогда надо будет как-то сказать, что, в принципе, делать CAT-скены очень даже, в общем-то, и вредно стало. И не надо вам вообще его делать лишний раз, правда?
Так, читая между строк.
Это то, что я слышу, понимаете? А так, в общем, перевести, если просто с английского, то вот молодцы американцы, нашли зависимость, увидели, что много CAT-скенов, много радиаций, это плохо. Я это читаю по-другому.
Михаил Михайлович в свое время сказал, что бесплатная медицина лечит лучше, а платная охотнее.
Да, это точно. Вот. Здесь тебя лечит охотнее, это правда. Хорошо. Значит, да. С этим мы немножко разобрались. Теперь, что касается оплаты. Где медицина дороже, по-вашему, из тех мест, где вы были? Ну, по карману вам или не по карману медицина?
Самая дорогая американская медицина, опять же.
Нет, ну да, это я знаю, да. То есть, вы так думаете.
Это так есть. Это так
ну,
есть.
Вот я не знаю, у меня был такой разговор, если вы найдете, там есть у меня такой, сейчас он уже соведущий, по-другому подкаст, его зовут Даник, и вот у нас с ним был диалог, он из Бремена, вот если вы послушаете, как раз было о медицине, и вот он мне начал рассказывать, как у них бесплатная медицина, а когда, в общем, посмотреть, так у них налогами забирают столько денег за медицину, что это дороже, чем у нас. Поэтому тот факт, что вы говорите, что у нас самая дорогая, это еще трудно довольно доказать, мне кажется.
Дело в том, что налоги же распределяются не одинаково. То есть пенсионеры получают максимум медицинской помощи за счет работающих.
Да. Но потом мы станем пенсионерами, а наши дети будут работающими, и они будут за нас платить. То же самое. То есть так оно и идет.
Это в Европе в основном так.
Здесь так идет, по крайней мере, с тем, что называется social security. Вот эти деньги, которые мы откладываем из налогов на пенсию, вот, этими деньгами сегодня рассчитываются с теми, кто сейчас старики. И вот это, кстати, одна из проблем. Вот люди говорят, что не хватает, люди живут дольше. И когда-то рассчитывалось, что люди будут умирать как бы быстрее, они, понимаете, не умирают себе. Живут и живут.
Послевоенное поколение оказалось самым живучим. Современные молодые люди будут жить, видимо, меньше. Наверное. Но об этом как бы молчат.
Но и такая же проблема в Европе. А как насчет, вот, если сравнить, скажем, Израиль и Англию, где дороже человеку получать медицинское обслуживание?
Англия в целом дороже. Понятно, здесь есть, здесь полстраны не работает. Медобслуживание они получают.
А почему они не работают?
В печени. Это давняя социалистическая история.
Не работают женщины? Или кто не работает?
Здоровые мужчины. Не работают всю жизнь. Там 2-3 поколения уже.
Черные, что ли?
Нет, белые. Проблема... Черные, безусловно, тоже. Но здесь большое количество белых, как бы так сказать...
White trash?
Да-да, именно так их и называют.
Ну, так что они... А за счет... Они просто на пособиях живут?
Они живут на пособиях. Страна вытягивает за счет притока, скажем, иммигрантов, работающих на низких зарплатах, платящих все налоги, в том числе сейчас из Восточной Европы в рамках Евросоюза. Ну, денег становится меньше, пациентов больше. Медицина здесь оснащена очень хорошо по сравнению с Израилем. Но она как бы, она не спешит тебя лечить. То есть уровень медицины в целом и ориентация на американскую модель в Израиле, они намного лучше. Есть поликлиники по европейскому типу. В Англии только сейчас начали их по-настоящему строить. То есть здесь семейный врач, так называемый GP, General Practitioner, он сидит нередко в избушечке. Попасть к нему нелегко. Он даже не берет кровь у тебя, он почти ничего не делает. Для анализа крови нужно ехать в госпиталь, высидеть отдельную очередь. В общем, странно и сложно.
А скажите, по статусу. Вот здесь в Америке статус врача очень высокий. Это уважаемые люди. Ездят на дорогих машинах. Хорошо одеваются. Они очень много учились, очень много лет. То есть, скажем, человек, который... начинает уже работать независимым врачом здесь, допустим, после школы он учился в институт, он учился, и потом пошел в medical school, там, потом ординатура. Вот, наверное, в 32 года, может быть, а может быть, в 31 год он лишь начинает работать сам самостоятельно как врач. А все это время он учился.
Да.
Это все знают, понимают, и, конечно, это вызывает большое уважение. Дальше это компенсируется их доходами, хотя они платят очень много денег за страховки.
Треть зарплаты.
Да, от того, что называется malpractice insurance, да. Но все-таки они очень уважаемые люди здесь. А как статус врачей в Израиле, скажем, и в Англии?
В Англии статус традиционно высокий. Скажем, в Европе, в Скандинавии, там, в той же Германии статус еще выше, потому что это не связано с деньгами часто.
То есть просто большое уважение в обществе к врачам.
Да, это не только деньги. В Израиле последнее время врачей стали поколачивать в приемных покоях.
В каком вот, плане? Физически?
Физически, да. Я не могу сказать, что это именно арабские пациенты, хотя их порядка 50% во всех госпиталях. Эмоциональные пациенты, их родственники. В Англии тоже идет рост насилия, как они говорят, в приемных отделениях. То есть поступают наркоманы, люди под воздействием алкоголя. Просто разнузданные ребята. Останавливают их плохо. Статус врача...
Получается, закон не работает? В Америке полиция работает железно.
В Англии наоборот.
Наши ребята... У вас там такие красивые эти шапочки, такие котелочки, ну типа Шерлок Холмс у этих полицейских. Я думал, если имеешь такую шапочку, должен быть крутым полицейским.
Ну, на этом все и заканчивается, видимо. Я все-таки гость в этой стране, я не хочу язвить дальше. Наши знакомые... из Америки, пожив здесь 2 года. Как-то ночью они позвонили в полицию, потому что соседи очень громко, очень шумели. И полиция всю ночь потом им перезванивала и спрашивала, а теперь шумят?
А теперь как, да?
Да, и так до утра.
Теперь? Сколько децибел?
Я такой анекдот просто не придумал бы никогда.
Понятно.
Вот. Статус врача в Израиле понизился. Люди до сих пор верят, что врачи там загребают деньги лопатой. Но...
Это неправда?
Это неправда. Продавец на рынке может получить больше.
Ну, продавец на рынке – это бизнесмен. А вы сравниваете не с рынками, а со служащими.
Да. Еще один примерчик. Был у меня один такой знакомый. Молодой человек, папа и мама у него профессора в Бостоне. Он сам закончил Йельский университет, медицинский факультет. И пошел в один из лучших госпиталей на хирургию грудной клетки. Это одна из наиболее сложных специальностей сегодня. Отработал там 4 года. И заскучал. Он очень успешный доктор.
А заскучал он от чего? Просто надоели ему грудные клетки? Я представляю, целый день грудные клетки.
День и ночь, еще раз день. То есть иногда он спал за двое суток 2 часа, потому что нагрузки распределяются очень неравномерно. Есть врачи, которые сбегают свою практику в середине дня. Контролировать вообще посещение врачей, или кто-то заболел, ты его должен закрыть, иногда сложно. Или ставку не выделили попросту. Вот. И он сказал: у меня товарищ закончил юридический факультет. И через год он стал миллионером.
На поприще чего? Юриспруденции?
Да, он занимался слиянием крупных компаний, и вот какой-то процентик ему капнул сразу.
Это сказочка типа про Золушку, конечно. Вот он пошел, вот он за год закончил, а кто-то за год заканчивает юрфак.
Нет, не за год закончил, а закончив юрфак, через год стал миллионером.
Значит, на юрфак надо было потратить очень много лет, а потом ему просто сильно подфартило.
Может быть, но этот парень очень переживал. Он сказал: я ошибся специальностью, я ухожу в биотехнологическую компанию моего папы. Я не знаю, что он сделал, мне самому интересно. Но на самом деле, несмотря на оплату и, казалось бы, уважение в обществе, идет отток, в западной медицине идет отток лучших врачей в немедицинские сектора. Фармакология, где зарплаты заметно больше.
Здесь тоже. Здесь начинающий фармацевт, по-моему, 1070 получает долларов в год.
Может быть. Но имеется в виду врачи, которые работают в частных компаниях во время испытаний лекарств. У меня есть знакомый здесь, который бросил местный национальный National Health, то, что называется, очень недовольный этой системой, и перешел в фармакологическую компанию. Он сказал: я зарабатываю больше, чем специалисты. Ну, я надеюсь, что он уже в Америке сейчас.
Я могу сказать похожую историю, когда на Украине, в общем-то, у моей жены просто есть знакомый хирург, который знает много лет, и вот он там помогал, когда нужно было. И у него сын тоже закончил, сын бросил вот это медицину и занимается, по-моему, занимается продажами новых лекарств тоже для каких-то фармацевтических компаний. И вот этот отец, который хороший, известный в городе хирург, говорит: вот так и так, он уже в 3 раза больше меня зарабатывает, а занимается тем, что продает лекарства.
После института я пошел в какую-то маленькую смешную компанию и сразу стал получать больше, чем многие заслуженные врачи. Это не медицинская работа была. И из моих товарищей, выпускников, больше половины не работает по специальности и очень довольны.
Скажите, все-таки, давайте немножко поговорим о детях. Хорошо. Вот вы говорите, у вас трое детей или трое детей?
Четверо.
Четверо детей. Ни у кого из них нет легального статуса в Англии, правильно?
Формально.
Dependence. Да, они dependence человека, который студент, так?
Жена моя студент, я тоже dependent.
То есть все на жене бедной?
В общем, да. Она, кстати, учит базы данных, потому что под это давались визы. Пересдавать медицинский экзамен, она у меня психиатр. Пересдавать здесь она не стала. В Израиле она сдала, то есть мы оба были сдавшие.
То есть ее задача учиться как можно дольше, правда? Чтобы не сняли пособие.
Пособия нет, мы за все платим сами. Насчет учиться дольше, к сожалению, эта дырочка тоже закрывается в этом году.
Так как же вы живете? Где вы работаете?
Я работаю в этой самой комьюнити религиозной. Компания, которая осваивает средства от государства по не то чтобы по уходу. Там есть разные люди, то есть реабилитация пациентов с тяжелыми заболеваниями. То есть, ну, у меня легкая работа, я с ними молюсь, угу. я их вожу в какие-то музеи, я занимаюсь с ними упражнениями несложными. То есть, такая...
то есть в общем, концы с концами вы можете сводить?
В общем-то, да.
Понятно. Все-таки, как же дети...
Я получаю больше, чем я получал в Израиле.
Серьезно?
Да.
Даже на такой работе?
Да, но другое дело, что затраты в Лондоне, конечно же, достаточно высокие.
Ну, а как насчет того, чтобы переехать на окраину?
Мы живем не в центре. Окраины здесь считаются, то есть пригороды своего рода лондонские. Совсем окраины – это плохое место. Там живут неправильные люди. Нам дважды разбили стекло в машине в таком месте. Мы переехали оттуда. Вот. Но выбор не очень большой. Выбор не очень большой.
Все-таки вернемся к тому, что я хотел спросить.
Хорошо.
Что касается детей. Угу. Как покрыты дети в плане медицины? Вот если им надо обратиться к врачу.
Стопроцентно, стопроцентно.
На абсолютно все. Любые операции, не дай бог, там, все что.
Не дай бог, конечно. По правилам нашей визы и беременности, роды, и страховка детей, и все остальные вещи, срочная стоматология, все это покрывается. То вот, есть я, конечно, плачу что-то. Но...
Вот ваша жена родила троих детей в Англии. Сколько вам это стоило?
Ноль фунтов, ноль пенсов. И за более того, они назначили нам еще какое-то маленькое пособие. Child benefits, то есть...
Понятно. Ну и, естественно, я не сомневаюсь, что...
Мы не отказались.
Я не сомневаюсь, что роды проходили на высоком уровне, в хороших условиях.
Сейчас скажу. Роды были на очень хорошем уровне. Акушерки были отличные, то есть я могу точно сказать.
Вы были после...
Один раз я был, второй раз я был рядом. Вообще это не все женщины легко это переносят.
Ну, то есть это просто вы сами, жена не захотела, но, в принципе, это принято в Англии,
нет,
да?
Нет проблем находиться во время родов. Послеродовая палата была ужасной на 6 человек, с совершенно отвратительной медсестрой. И причем это не единственный госпиталь с такими проблемами. Госпиталь
в Англии... три раза? При каждом ребенке была плохая послеродовая с плохими медсестрами?
Бывало получше, но медсестры... очень сильно отличаются по уровню подготовки. Много иностранных, в основном медсестры из Африки. Естественно, уровень играет роль не только подготовка медицинская, но и общий уровень воспитания. Мне говорили, что многие из них не знают, что делать с ножом и вилкой, когда они сидят за столом. Но если бы только к этому все относилось. То есть грубость, хамство и так далее. Это оборотная сторона не очень платной медицины. То есть первая часть была отличная, вторая часть была очень проблемная. И еще странная особенность, когда они, наконец, вытягивали из нас нашу профессию, нужно заполнить документики, почему-то очень они боялись медработников. Когда они узнавали, что мы врачи, они переставали с нами шутить, улыбаться. Когда моя жена говорит, что она психиатр, в Англии на многих это наводит какое-то вот странное состояние. Они впадают в ступор.
Кстати, как у вас и у вашей жены с психикой? У вас стабильная психика или на вас она уже повлияли все эти неурядицы?
Немножко нервирует, безусловно. Насчет психики нельзя позволять себе, чтобы она была нестабильная. Англия вообще страна... Вот Алиса в Зазеркалье, да? Или там Алиса в Стране чудес. Мне кажется, что они каким-то образом намекают на Англию. То есть, это страна, где многие вещи буквально наоборот, очень странны, вывернуты. Это такое зазеркалье. Странности, неожиданности, ездят не с той стороны. Такое впечатление, что психиатрическое отделение – это самое спокойное место.
Да.
Здесь не боятся, люди на улице не боятся психически больных.
К сожалению, в Америке это тоже. Я считаю, что их надо было держать, там есть какие-то люди, которых надо было держать, мне кажется, за забором. А здесь выпускают, а потом они совершают преступления, их опять сажают, опять выпускают.
То же самое здесь. То же самое здесь, и, видимо, это все-таки прокол. Часто выясняется, они не принимают какие-то таблетки, за ними не следят. Психиатрия в основном же это не лечение, это адаптация. Человека трудно вылечить.
Да, мне кажется, честно говоря, что в медицине есть настолько много областей, где просто не то, что не знают, как лечить, не знают, откуда болезнь. Ну, наверняка психиатрия, там взять какую-то там, ну, огромное количество видов рака, там не знают, как лечить диабет, не знают, как лечить почти все дерматологические заболевания.
Вот пару таких забавных вещей. У человека спрашивают, у врача, почему вы стали дерматологом? Он говорит, вы знаете, мои больные никогда не умирают, никогда не излечиваются и никогда не беспокоят меня по ночам.
Да, да.
Вот, и еще такая вещица в ту же струю, знают, не знают, да? Мне эту шуточку сказал английский невропатолог, так по-дружески. Я не знаю, что, на что он намекал, когда он спросил, кем я хочу быть, я сказал, психиатром, так. И он мне сказал, знаешь, кто такой хирург? Я говорю, нет. Хирург – это врач, который не знает ничего, но делает все. Угу. А кто такой терапевт? Ну, терапия, кстати, это 50% всех болезней, собственно. Терапевт – это врач, который знает все, но не делает ничего. Ну, хорошо, здорово. А, говорит, а ты знаешь, кто такой психиатр? Психиатр, говорит, это врач, который не знает ничего и ничего не делает. Вот. Да. Я ему смог потом вернуть через неделю, услышал от другого человека, кто такой невропатолог. Это врач, который знает больше, чем все, и делает больше, меньше, чем ничего. Но самое интересное, кто такой патологоанатом?
Кто же?
Это врач, который знает все, делает все, но на полчаса позже, чем нужно.
Понятно, да. Это грустная история. Но я хочу сказать вот что. Я, в принципе, сейчас я подумал вот о чем. Я знаю одного человека. Этот человек приехал в Америку много лет назад, намного раньше, чем я. Приехал он в возрасте 50 лет. Не знаю английского. Он был психиатром. Кстати, приехал из Белоруссии тоже. Uh-huh. Вот. Ему сейчас, я даже не знаю, сколько ему лет. Ну, больше 75. Вот. Он уже работает на двух работах. А в основном он работал всегда на трех работах. Он здесь все подтвердил. Поднял английский, подтвердил специальность. И работает психиатром все эти годы. Мне будет интересно. Вот я сейчас с вами поговорил. Мне, наверное, uh-huh. надо будет как-то организовать этот разговор. Человек очень приятный, очень образованный, ну, интересный человек. Uh-huh. И вот будет, конечно, интересно, я думаю, людям тоже будет послушать, как он это поднял все здесь с нуля или с минус единицы в Америке.
Конечно, это вызывает очень большое уважение. Вот. Есть мнение, что для психиатрии нужен какой-то виртуозный язык. Он говорит, что ну, в психиатрии тебе нужен...
В смысле, английский?
Суперанглийский, суперибрид.
Нет, он и сейчас говорит с акцентом. У него, да. у него очереди взяла, а он вел, у него были сложнейшие всякие дела. Он имел, это одна из его работ была, это в таком, в черном районе он вел прием людей, которые выходят из тюрьмы, знаете, с поломанной психикой.
Такой приятный контингент.
Да, вот и он там вел, и английского нет. Ну как нет, английский, конечно, у него есть, но с акцентом говорит.
Не, в Америке... штампованные фразы стандартные.
Не знаю, мне трудно судить, но в Америке к этому относится проще.
Угу. Да, в Англии тебе будут вспоминать всю жизнь не только акцент, а твое происхождение, и даже если ты будешь супер-бупер.
То есть в Англии все-таки более консервативно в этом плане?
Невероятно консервативно. Я даже не знаю, как это назвать. Они просто говорят «brilliant guy» из такой-то страны. То есть Джордж Сорос, например. Но я не помню газеты, где бы не упоминалось, что он еврей, рожденный в Венгрии.
То есть, если они пишут, знаю, зачем. Обычно всегда это...
Не знаю, зачем. Наверное, это помогает мыслить как-то.
В английском направлении.
Да. Английские газеты вообще очень такие интеллектуально насыщенные. Но вот зачем-то такие вещи.
Хорошо, давайте подводить все-таки итоги. Мы уже с вами час разговариваем. Да. Итоги каковы? То есть, медицина хорошая в развитых странах, таких как Израиль, Америка, Англия.
Япония, да? Япония впереди по многим параметрам. Техника.
Мы не затрагивали. Техника хорошо оснащена медицина, да, в западных странах.
Ну, в большинстве, да.
Сдать экзамены и подтвердить диплом врача русскому врачу на Западе крайне тяжело. Согласны? А
в Германии полегче, в Швеции немножко легче. Но в целом это неправильная профессия. Если человек хочет уехать, то он ошибся в профессии.
То есть ему желательно начинать сначала, вы хотите сказать?
Очень хорошо переучиться заново, либо просто пойти действительно в IT. Я видел такие примеры. Очень успешно люди устроились.
Ну, понятно. То есть, в принципе, мы поговорили о таких житейских вопросах. И, конечно, я желаю вам и вашей семье, чтобы вы закрепились в Англии, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы детки ваши выросли, чтобы были они здоровы и стали тем, кем они хотят.
И всем того же.
Да, как, мне было приятно с вами поговорить. И, может быть, да, мы еще когда-нибудь поговорим.
Приятно. Да, ну, заезжайте в Лондон.
Нас... Вот я в Лондоне был в сентябре как раз, но мы еще были незнакомы. Ну, надеюсь, буду там еще.
Так что будем рады.
Хорошо. Хорошо, спасибо вам большое. С нами был доктор Пси и Будам. Будем надеяться, что вы нам оставите интересные комментарии. Задавайте, пожалуйста, вопросы. И я, и доктор Пси будем поглядывать на эти комментарии и постараемся вам ответить. Вы еще не забыли, как писать по-русски?
Нет, я пишу. Своим товарищам рассказики, шуточки.
Отлично, отлично, хорошо. Все, спасибо вам большое. Будьте здоровы.
Будьте здоровы и богаты.
Спасибо. Счастливо. Bye.